Радио Свобода. В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Право на доступное образование. Такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи. 12-й чемпион мира по шахматам, президент Международной ассоциации фондов мира и посол детского фонда ООН, ЮНИСЕФ, Анатолий Карпов, ректор Российского государственного торгово-экономического университета Тарас Шамба и студентка финансовой академии Инна Иванова. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222-12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода», и на электронную почту mail@radio-svoboda.ru. Лет 10 назад меня определили в приемную комиссию Государственного университета по землеустройству, где я преподаю право на полставки. И вот проходит экзамен по правоведению, садится отвечать парень, абсолютно все знает, на все вопросы отвечает. Да еще выходит за рамки билета. Видно, что он любит предмет. С удовольствием готовился. Словом, отлично, вопросов нет у меня. Двое других преподавателей, стыдливо прикрыв глаза ладонью, вот так вот, в графе отметка выводит «хорошо». А это означает, что два мнения против одного, и он не проходит. Потому что пятерка нужна была для поступления. Я в недоумении, как так? Они мне на ухо шепчут. Нет его в ректорском списке, значит, не положена пятерка. Лицо этого юноши при оглашении отметки я запомнил на всю жизнь. Нет, он не заплакал, он остолбенел. И вышел, как сомнамбула, из аудитории. Я его судьбу не знаю, очень вероятно, что после этой травмы Россия потеряла блестящего юриста. Я отказался после этого принимать вступительные экзамены. Между тем, пункт 2 статьи 43 Конституции гарантирует общедоступность и бесплатность как дошкольного и среднего образования, так и высшего образования на конкурсной основе. Как сделать эту сказку былью? Анатолий Генч Карпов.
Ну, всегда сложно, знаете. И вот во всех реформах, которые у нас проводятся и которые коснулись нас во всех областях практически жизни, когда вводятся комплексные системы, платная и бесплатная, то по российским обычаям это всегда переход к платному. Медленный, наверное, или очень быстрый и неверный. Вот, и когда у нас начали вводить там какие-то частичные оплаты, это касается и школ в том числе, вот, значит, власти будут постепенно переводить нас на платное образование, что абсолютно неправильно. И, конечно, Россия, слава богу, еще до сих пор сильна своими мозгами, своим образованием, хотя мы эти позиции теряем. И, безусловно, это должно волновать руководителей страны, поскольку... В общем, сегодня мы можем со всем миром соперничать только в области ума, в области находок, изобретений. Собственно, наши программисты принимают с удовольствием везде, и в Америке, и где угодно. Вот. И, конечно, правительству нужно подумать о том, чтобы вот эти права конституционные нашей молодежи, нашего подрастающего поколения обеспечить.
Тарас Миронович Шамба, ректор как раз одного из крупных университетов.
Спасибо. Я хотел бы скорректировать, что Инна Иванова является студенткой третьего курса Российского государственного торгово-экономического университета. Вот она как раз будет будущий специалист, экономист, финансист, поэтому вот это такая корректировочка небольшая. Теперь то, что касается из вашего суждения, я бы сказал, здесь несколько таких моментов, на которые я хотел бы обратить внимание. Прежде всего, да, действительно, Конституция предоставляет право. Такое благо дается всем молодым людям, которые хотят получить высшее образование. Слава Богу, это уже, как бы сказать, законодательная, легитимная база для того, чтобы поступить в высшее учебное заведение. Второй сюжет, это непосредственно, который из вашей практики вытекает. К сожалению, такие факты имеют место и сейчас, когда приходится принимать в университет по различным объективным и субъективным факторам. Вот, например, объективный фактор, когда Министерство высшего образования, согласовывая с субъектами федерации, дает квоты на поступление в высшее учебное заведение лиц, которые вот по тем или иным, скажем, соображениям хотят, чтобы заполнили и получили профессиональное образование. Вот, например, в этом году наш университет принял к нам из республик Северного Кавказа 45 человек. Это для получения высшего образования. Но ситуации в разных бывают такие, когда хотелось бы, тем более современное состояние образования таково, когда работодатель хочет получить профессионала высокого качества. Поэтому сделать сейчас можно, конечно, дать диплом человеку, но по его навыкам, практическим знаниям, теоретической подготовке, если работодатель в нем не увидит, что это достойное лицо, может его не взять. Куда его девать? Вот для того, чтобы этого не было, поэтому каждое высшее, уважающее себя учебное заведение старается в первую очередь набрать талантливых, способных, перспективных людей, что мы и делаем у себя в университете.
Анатолий Евгеньевич говорил, что Россия может конкурировать с другими странами, ну, по части программирования, да, но не образования. А вы пишете, Тарас Миронович, в своем пособии «Образование в РГТУ. Жить и учить по-новому», что конкурентоспособность России в мире образования имеет место быть, и главное конкурентное преимущество на развитие связано с человеческим потенциалом. Так все-таки конкурентоспособна сегодня Россия по части образования с другими странами или нет, как говорит Анатолий Евгеньевич Карпов?
Ну, я думаю, что Анатолий Евгеньевич сейчас скажет свое мнение, но я считаю, что на сегодняшний день уровень наших профессионально подготовленных выпускников конкурентоспособен в Европе и во всем мире. Вот посмотрите, на сегодняшний день в Западной Европе нуждается в 700 тысячах экономистов для торгово-экономических структур. И главным образом они свой взгляд бросают на Россию и хотят, чтобы выпускники российских вузов поехали в Европу на работу для того, чтобы заполнить эти места. Помимо этого, вы знаете, вот мы очень много говорим в средствах массовой информации об утечке мозгов. Это какие мозги? Это все, кто кончил в России, получил высшее образование, естественно, на них идет охота. И везде в мире, вот я сколько езжу, и ездить мне приходится, я думаю, что Анатолий Евгеньевич еще больше, мы видим, сколько наших выпускников. Не только россиян, но и из тех стран, которые приезжали к нам, получали высшее образование, возвращались и прекрасно устроены на работе. Сегодня мы выдерживаем любую конкуренцию в сфере образования.
Анатолий Евгеньевич, а выдерживаемся.
Нет, я хотел вот коснуться этой темы утечки мозгов. И очень острая, кстати говоря, тема, потому что если мы будем говорить о бесплатном образовании, как начальном, среднем, так и высшем, то у государства возникает большая проблема, в том числе и финансовая. Готовят людей. А известно, что сейчас приезжают специалисты из других стран, и уже с последних курсов начинают отбор специалистов наших и приглашают к себе. То есть фактически мы за свои деньги готовим крупных специалистов для других государств. Вот эту проблему нужно каким-то образом обсуждать, каким-то образом решать. Но я не знаю, может быть, в этом плане пример Филиппин был бы для нас, наверное, неплох, потому что, скажем, времена, правда, сейчас не очень популярного лидера. А когда-то одного из храбрейших партизанских генералов Филиппин, Маркоса, вот, в его времена Филиппины были очень бедными, и он решал проблему высшего образования достаточно просто. Достаточно просто, он понимал, что на высшем образовании держится средний класс, на высшем образовании держится будущее страны, и поэтому он выделял особые фонды.
И через полминутки продолжим, Анатолий Евгеньевич.
Да.
Внимание слушателей радио «Свобода» в Москве и Московской области. По техническим причинам работа передатчика, транслирующего программы «Радио «Свобода» на средних волнах, будет приостановлена с 9 утра 8 ноября до 5 вечера 9 ноября. Это вызовет перерыв в вещании на частоте 1044 кГц. В это время слушайте нас на УКВ – 68.3 и в интернете на сайте свободанews.ру.
Анатолий Евгеньевич Карпов рассказывал об опыте
Филиппин. Возвращаясь к Филиппинам, то выделялись специальные фонды, и каждый студент подписывал договор с государством на образование. Значит, и он должен был, если он уезжал за границу, получив образование, он должен был все равно рассчитаться с государством. Таким образом, обеспечить возможность другому получить такое же высшее образование. Вот, и, может быть, и нам нужно переходить на какие-то контрактные системы для того, чтобы студенты... Нет вопроса, зачем ограничивать перспективы молодого человека, молодого ученого, но и уехав, скажем, в Соединенные Штаты Америки или в Германию, он должен был бы восполнить те затраты, которые государство на него понесло в случае получения бесплатного обучения.
Законодательно здесь... это закрепить, да, даже?
Я думаю, что было бы правильно.
Можно здесь вот я один пример тоже приведу? Кстати сказать... Казахстан, как вы знаете, бывшая союзная республика, а сейчас входит в страны в СНГ, они сделали 10 тысяч своих выпускников, отправили во все страны мира для получения высшего образования. Для того, чтобы опыт тех стран, куда их они отправили, приобрели и вернулись к себе на родину и продолжали бы работать.
Да, но при этом с обязательным возвратом,
конечно, чтобы... Да. Если не возвращаешь, то ты компенсируешь те расходы, которые
абсолютно
ты...
Абсолютно верно.
Да, вот одна из возможностей внесения изменений в закон об образовании, да? Георгий из Санкт-Петербурга, слушаем звонок от Георгия.
Здравствуйте. Примерно полгода назад я беседовал с одним компетентным лицом в финансово-экономической области. И это лицо доказывало мне, что перспективы у России... очень слабы для дальнейшего развития в связи с тем, что у нас повышенный культ денег на всех уровнях, включая, что заказывают диссертации малоталантливого человек гораздо более одаренными за деньги. И вот как вы считаете, да, и выезжают, поэтому продолжают выезжать одаренные люди за рубеж, потому что их не пускают, если у них нет достаточной суммы денег. Спасибо.
Ну, я, наверное, да... Я отвечу на этот вопрос. Дело в том, что культ денег это не только в нашей стране, это в любой стране мира культ он существовал и будет существовать, пока существуют деньги. Что касается получения образования, я думаю, что здесь есть разные варианты. Если смотреть на эту проблему сквозь призму отдельных фактов, то действительно талантливые люди не всегда смогут защититься. Но у нас вот в университете 495 аспирантов, которые, с моей точки зрения, поступили туда на конкурсной основе, готовы, значит, свои исследования для того, чтобы защитить кандидатский, а потом уже или докторский диссертацию. Поэтому здесь проблема в каждом вузе, разный опыт. Но, по крайней мере, на сегодняшний день я уже говорил о том, что профессионал нужен в любой отрасли. Поэтому, естественно, в первую очередь будет обращаться внимание на это. А то, что, скажем, многие, получив хорошее образование, учитывая, что у нас, к сожалению, заработная плата не столь высока, как на Западе, конечно, многих будет манить выезд на Запад для того, чтобы получать больше денег. Но это естественный процесс.
Добрый прислал нам сообщение. А, да, он мастер спорта по шахматам наш слушатель, да? Анатолий Карпов. Я, между прочим, мастер спорта по шахматам, да. Я состоял в олимпийской сборной резерва и хочу вас спросить, есть ли у русского народа враги? Ну, прям по теме вопрос. Да. Если есть, то назовите врагов. Ну, я думаю, что без комментариев, да?
Я думаю, что да. Да нет, у русского народа, наверное, нет, а у страны, конечно, есть недоброжелатели, и это совершенно ясно.
Ну, потом не только надо как врагов рассматривать, как оппонентов, как конкурентов. То есть разные аспекты. Другое дело, мера антагонизма... Бывает разное.
Ну, как в шахматах. Соперник, противник, да, оппонент. Андрей пишет. Я учился в 80-х годах, образование было бесплатным. Единый проездной стоил 6 рублей в месяц, стипендия была 45 рублей. Какая стипендия сегодня у вас?
700 рублей повышенная.
Инна Иванова, студентка. 700 рублей, а 45 по тем временам, это, наверное, как сегодняшние... Ну, за 45 можно было сапоги купить, я помню, ботинки... То есть это, наверное, 3000 примерно должна быть у вас сегодня стипендия, минимальная,
кстати. Но сейчас, поскольку стипендия повышается, поэтому не исключено, что она достигнет такого уровня.
Это говорит ректор института, да, так осторожно, повышается. Но все-таки как-то жили. Я за бесплатное образование, пишет Андрей. Как сейчас учиться студентам, если вся стипендия у нас уходит на проезд и на дачу взятки преподавателям? Господа, по уровню образования вы чрезвычайно оптимистичны, пишет Олег Борисович. 2,5 миллиона школьников-подростков в нашей стране не умеют ни читать, ни писать. Наша страна сегодня на 120-м месте. То есть вот Олег Борисович склоняется к мысли Карпова Анатолия Евгеньевича насчет конкурентоспособности нашего сегодняшнего образования.
Вот один вопрос как раз материальный и очень важный. Это транспортные расходы. И нам все время рассказывают, что в мире не существует никаких льгот, никаких специальных предложений. Это же полная ерунда. Вот, везде они существуют, и, скажем, могу сказать по испанскому опыту, правда, не студенческому, а пенсионеров, которых у нас тоже вводят в заблуждение. Ну, вот, там человек достиг 65-летнего возраста, он получает пенсионную книжку, по которой имеет право за 60% стоимости не только проехать внутри страны, но и слетать в другую страну, скажем, в рамках Европы. И компания Iberia обязана ему предоставить билет со скидкой в 40%. И это, естественно, совершенно льгота. И почему отменили вот эти студенческие, скажем, тарифы на транспорт, я просто не понимаю. Это действительно, это просто ведет к обнищанию и того нищего сословия студентов.
Инна, чувствуете ли вы себя нищим сословием?
Я чувствую себя нищим сословием? Нет, наверное. Я, честно говоря, работаю, и поэтому могу себя поддерживать. Ну, родители помогают. В наше время помогают студентам родители. Да, студенты сейчас не самостоятельные.
А совмещаете с учебой работу, да?
Я работаю в университете, да.
Нет, ну вот счастье, у кого есть такая возможность где-то подрабатывать, устраиваться. А если человек вообще не имеет корней, там, скажем, московских корней или в Питере не имеет корней, приехал из далекого района, то что вообще ему делать? Каждую ночь грузчиком работать?
Вот эти вопросы мы ставим перед сильными мира сего. Жалко, что вы не в Думе. А я считаю, что Анатолию Евгеньевичу Карпову давно надо в Думу было сходить.
Ну,
и закрепить там, и Шамбе тоже, Тарас Миронович.
Нет,
да.
Я сходил, я был народным депутатом СССР. Но вот после того, как страна развалилась, я дал себе зарок больше в политику.
А вот почему? Ведь вы же выдвигаете идеи, да, вот сейчас уже вот несколько прекрасных идей. Ну, как их реализовывать? Это же законодатель должен делать. Вот вы бы там и вносили бы эти законопроекты. Ну, а как биться еще?
Ну, сложно, конечно. Но всем миром. Всем миром. Вот я все время говорю, у нас начинают проводить реформы и говорят, что они неправильно пошли. И вот, или начинают дискуссию со второго этапа. Как проводить реформу? Но я никогда не слышал первого этапа дискуссии, а надо ли вообще проводить реформу. Вот, скажем, если мы подойдем к нашей теме образования, я хочу коснуться начальной школы, то вот мы стали проводить реформы. А насколько я знаю, у нас, по крайней мере, первых 5 классов дети получали намного лучшее образование, чем в любой европейской школе, об американских я вообще не говорю. Поскольку если на высшем уровне не знают там, где, на каком континенте какая страна находится, то извините меня. Вот, значит, и общий уровень образования, широты образования. Я не говорю о конкретике, потому что американская вот система ведет к тому, что вы были узкие специалисты, а во всем остальном ничего не понимали. Вот он там, если фермер, то пусть занимается фермерством, программист, программированием. Вот, не нужна ему ни история, ни культура, ничего. Но у нас совершенно другие подходы. Так вот, я абсолютно уверен, что мы в начальной школе опережали Европу. Вот, нас решили подвести на уровень Европы. Но, как я понимаю, опустить на уровень Европы. А зачем это надо было делать? Надо было усилить, видимо, среднюю школу. Вот у нас где-то шло отставание вот по тому, как я много езжу и встречаюсь со школьниками. У нас шло отставание где-то вот конец средней школы, высшая школа. Скажем, от 7-го года обучения до 1-го года института. Потом мы что-то там нагоняли снова. А в начальной школе все было замечательно, но вот проводят реформы, выпускают какие-то забавные учебники.
Учебники, да.
Да, вот это же удивительно. Переписывают историю. Вы можете по-разному отношения высказывать к истории, но переписывать факты, переписывать
саму историю
мы же не можем.
Об одном из учебников вы наговорили, вот об одном из учебников на про войну что-то там.
Нет, ну что вообще о Второй мировой войне и Великой Отечественной войне отводится буквально там страница 2, но где-то видно вообще. А что ж тогда изучать, если не изучать великое прошлое своего государства? Вот. Или там, я не знаю, ну вот в учебниках по литературе фактически изъяли Маяковского. Вот. Ну, вы по-разному можете относиться к его патриотическим стихам или революционному содержанию, но в мировой литературе нет другого поэта, равного Маяковскому, и вообще, который был бы столь уникален в поэзии. Вот поэтому с точки зрения литературы-то его никак нельзя изымать. Ну, я же не говорю о том, что и Шолохов у нас, хотя и Нобелевский лауреат, но сокращен до минимума, и так далее, и так далее. Мы можем вообще провести ревизию учебников. И вопрос встает не только тем, кто делает учебники, но и кто их принимает. Вот из кого состоит комиссия?
Так это министерство утверждает, я так понимаю, учебник.
Да, экспертный совет.
Экспертный совет. Да. Анатолий Евгеньевич, вот, ну, коли вы не в Думе, но вы же имеете большое влияние и в России, вот и в мире, вы и с министрами встречаетесь, вот можете использовать это влияние, чтобы вот убедить, что вот...
Нет, ну, что у членов совета вообще, или, ну, просто у преподавателя или у родителей не возникает вопрос, но вот как можно изучить историю Великой Отечественной войны за 2 дня, то есть на 2 страничках, а, по всей видимости, это вообще 1 урок или 2. Вот как можно изучить, и что без этого делать? Мы сейчас говорим о патриотическом воспитании молодого поколения. Ну, а где же оно в школе-то тогда, если мы такие учебники выпускаем?
Значит, не возникает, надо поправлять их, да? Вот это прямо сразу идти там к министру или, ну, как? Используя свое влияние.
Можно я вот здесь вот 2 ремарки сделаю? Первое. Действительно, ну, так скажем, образование в России, в Советском Союзе и ныне в России все-таки построено на... принципиальных вещах, которые нас отличают от Запада. Прежде всего, мы даем глубокие, фундаментальные знания нашим выпускникам для того, чтобы этот выпускник и через год, и через 5, и через 10 лет мог найти свое место в системе, той, которую он как профессию избрал. На Западе же действительно там прагматический подход, то есть они готовят чистого прагматика, который сегодня выпустили и завтра же пошел на работу. Мы же исходим из того, что да, он должен иметь профессиональные знания, которые на практике ему пригодятся, но при этом не теряя своей фундаментальности. Из этого исходя, вот эти аспекты для нас очень важны. Сохранить свои те принципы, которые мы имели всю дорогу
в общем-то, особенности и индивидуальность,
да,
России.
И второй момент, тоже ремарку, которую я хотел бы сделать. Вы знаете, одно время у нас...
5 секунд еще.
Да, хорошо. В одно время у нас разделили образование и воспитание.
Продолжим тогда потом. Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей, а перед этим я проинформирую наших радиослушателей об эфире в 19:07. В программе «Время гостей» выступит президент фонда «Индем» Георгий Сатаров. Ведет передачу Михаил Соколов. Повтор 8 ноября в 4:00 утра. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Бишкека произошли столкновения между сторонниками и противниками действующих властей. Есть пострадавшие. Полиции пришлось применить слезоточивый газ. Минувшей ночью в парламенте на созванном оппозиции учредительном собрании состоялась процедура подписания проекта новой конституции Киргизии. Документ подписали более половины депутатов парламента, однако власти не признали его легитимность. Президентом Таджикистана на очередной 7-летний срок переизбран Эмомали Рахмонов. По данным Центра избиркома, за него проголосовали почти 77% избирателей. Явка составила свыше 90%. Оппозиция, которая бойкотировала вчерашнее голосование, ставит под сомнение столь высокую активность избирателей. В Соединенных Штатах сегодня проходят так называемые промежуточные выборы. Американцы переизбирают Палату представителей, треть Сената и губернаторов в 36 штатах. До последнего момента не прекращалась ожесточенная предвыборная борьба между республиканцами и демократами. Один из ключевых моментов – присутствие американских войск в Ираке. Израиль вывел войска из города Бейт-Ханун на севере сектора Газа. В ходе 6-дневной операции, направленной на предотвращение ракетных обстрелов израильской территории, были убиты свыше 50 палестинцев. В основном это были боевики, вступавшие в перестрелки. Погиб израильский солдат. В Никарагуа на состоявшихся в воскресенье президентских выборах лидирует Даниэль Ортега. По предварительным данным, он набрал свыше 38% голосов избирателей. Ортега был президентом Никарагуа с 1979 по 90-е годы.
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи «Право на доступное образование». В программе участвуют 12-й чемпион мира по шахматам, президент Международной ассоциации фондов мира и посол детского фонда ООН ЮНИСЕФ Анатолий Карпов, ректор Российского государственного торгово-экономического университета Тарас Шамба и студентка финансовой академии Инна Иванова. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 740 49 40, абонент «Радио Свобода». И на электронную почту mail@radiodefissvoboda.ru. Тарас Миронович продолжит свою мысль.
Да, я хотел бы сказать, что вот мы у себя в университете, понимая необходимость и важность все-таки воспитательного процесса, решили соединить и образование, и воспитание, особенно воспитание, касающееся патриотического. И должен сказать, что вот этот переход дает нам возможность еще больше, значит, притягивать к себе людей, которые действительно хотят и учиться, и быть достойными гражданами своей страны. Поэтому в этом смысле, значит, мы открываем дорогу и делаем все возможное, потому что очень много различных видов воспитательного характера у нас проводится в университете, поэтому я считаю, что этот процесс просто объективно необходим.
Абсолютно, абсолютно согласен, Тарас Миронович. Сейчас, конечно, нас не может не волновать ситуация, которая возникает в сельской местности, повсеместно в России. Это и разделение ответственности бюджетов, районные, сельские бюджеты, там, я не знаю, городские, областные, федеральные. И в этой связи, наверное, на сельские бюджеты и районные пытаются повесить расходы по содержанию школ. Начальная школа в первую очередь, и таким образом бюджеты вытянуть на себе этого не могут, и мы видим процесс уничтожения сельских школ. Вот, и дальше начинают рассказывать, как хорошо свести детей куда-то в одну школу-интернат, вот там, где не хватает маленькие школы, вот давайте мы отберем у родителей детей, свезем, научим, а что мы будем делать с воспитанием, вообще как это, от живых родителей отнять детей, и у детей отнять живых родителей. То есть, я узнаю, что такой опыт печальный проводился у нашего соседа, который по численности населения резко уступает России, но по территориям, в общем-то, и по расстояниям, наверное, может сравниться, Финляндии. И этот опыт просуществовал 2-3 года. Он был очень печальным. Повысилась преступность, вообще ужасные процессы пошли, и финны отказались. И вот где-то, когда у нас еще только обсуждался этот вопрос, я встречался с министром образования Финляндии, она говорит, ну, приехали бы, и мы бы показали, что у нас-то было. Вот мы же ваши соседи и добрые соседи. Поучились бы у нас, и я думаю, что никому в голову не пришло такую программу принимать в России. И, наверное, в национальной программе образования следовало бы иметь отдельный пункт поддержки сельских школ России.
То есть и сельское образование на селе тоже уже становится недоступным практически, да?
Ну, все менее и менее доступным, я бы сказал. Или оно оторвано от воспитательных целей. Вот, и я вижу большие проблемы. Причем у нас, знаете, у нас не принято в комплексе обсуждать программы какие-то. Если мы имеем проблемы воспитательные с молодым поколением, значит, мы должны усиливать милицию, мы должны какие-то детские колонии, видимо, строить. А зачем строить детские колонии, когда можно оставить школы?
Это как раз вот то, что слушатель задавал вопросы и говорил о том, что у нас большое число людей, не умеющих писать и читать. Это как раз говорит о том, что если мы потеряем интерес, вот особенно к сельским школам, и не будем заботиться о них и вкладывать в этих детей, то, естественно, у нас очень много окажется людей без образования. А тем более это нарушает тот принцип, который у нас в стране заложен – доступность образования.
Отдельную бы тему надо сделать о сельских школах, наверное, да?
Это было бы очень интересно, и может быть, даже мы тоже подготовились для того, чтобы поизучали бы опыты.
Ну, отдельную тему,
посмотрели бы, да, посмотрите, сегодня, как это получится.
Сегодня так у нас она широко представлена, тема на доступность вообще образования, но вот я вижу, что некоторые моменты надо просто выделять и делать отдельную передачу.
Тем более сейчас, понимаете, в чем дело? Университетские комплексы делаются, где школа, техникум и высшее образование. То есть начальное, среднее, высшее образование. Если вот это интегративно не объединить все это, то будет очень много проблем.
Комплекс, да?
Да.
Комплекс.
Университетские комплексы, которые объединяют начальное, среднее и высшее образование. Мы над этим работаем.
Оппозиционный левый фронт, он не доверяет министру Фурсенко, не доверяет реформе Фурсенко, не доверяет образованию, закону об образовании. Вот они пишут в своем обращении, что из закона образования изъяты все ограничения на расширение коммерциализации высшего образования, например, включая 50% нормы бюджетных мест для государственных институтов. А еще Фурсенко заявил о готовящихся крупных сокращениях уже в течение этого года. «Страна не нуждается в таком количестве студентов», — говорит президент Путин. «Ничего бесплатного не бывает», — соглашается Фурсенко. Вот левый фронт заявляет, да, на все надо платить, на всем надо экономить, но почему тогда не сэкономить на всей молодежи России, отняв у нее право на образование, а значит, право на будущее? Что вы думаете, Инна, об этом?
Сложно, наверное, отнять у молодежи право на будущее, потому что в первую очередь у молодежи изначально должны быть заложены качества лидерства, и подавить в молодежи эти качества очень сложно. Есть слой, некоторое количество людей, которые будут образовываться, несмотря на государственную политику, несмотря на какие-то течения. Вот качество лидера, они очень хорошо развиваются на Западе. Детей изначально настраивают на то, что человек должен бороться за управляющие позиции, должен развиваться, человек должен быть лидером во всем, чем бы он ни занимался. У нас в стране класс детей, независимо от того, на договорном они учатся, на договорной форме, либо на бесплатной. У нас такие дети есть, и они вытянут образование независимо ни от чего.
То есть вы хотите сказать, вот я, например, приводил с парнем, который вот, они взяли в институт, да, что он не должен был сломаться, я не знаю его судьбу, да, но вот он должен все равно был встать и сказать, я все равно поступлю, я и следующий год буду поступать. Вот так, да, в качестве лидера?
Ну, у нас ведь очень много там выдающихся людей, которые с первого захода не поступали в высшее учебное заведение. Как пример я приведу Келдыша, который 3 раза поступал. Но, тем не менее, все равно, если человек целеустремленен, если он жаждет получить образование, не получив единожды, может получить его на следующий год. Но в этом году, значит, и в прошлые годы, у нас после того, как стали принимать не только оригинал аттестата, но и копии нотариально заверенные, понимаете, люди в несколько высших учебных заведений одновременно подают заявление. И они сдают экзамен в несколько вузах, а потом, если вдруг прошли, вот как у нас в прошлом году, несколько человек поступили к нам, прошли по конкурсу, но они пошли в другой вуз. Или наоборот, с другого вуза, там проступили, прям перешли на учебу. Это как получается.
А бороться можно с этим?
Ну, я думаю, что зачем? Пусть человек дерзает, а потом в конечном итоге он выберет то, что ему по душе. Вот то, что вы сказали, допустим, скажем, да, насчет образования. Я вам скажу, избыток. Да, с одной стороны, вот правильно сказал президент России Владимир Владимирович Путин о том, что у нас не по некоторым профессиям очень избыток. Вот на конгрессе ректоров России, значит, выступал ректор МГУ и сказал, что в Москве 159 вузов, которые выпускают экономистов и юристов. Только в Москве такое количество высших учебных заведений. Может быть, это и не нужно столько, а может быть и нужно. Кто его посчитал? Как это определить потребность? Если, скажем, Я знаю, что по России на юридические должности, специальности должно сегодня занято только 33%. Значит, профессионально подготовленные люди еще не хватает. Поэтому надо посмотреть, что из этого получается. И вот еще одна ремарка, которую вы сказали, я все-таки на нее хотел бы обратить внимание. Это то, что касается реформы образования. Вы понимаете, к реформам у меня отношение, как говорил Маяковский, отрицательное. Мягко скажу. Почему? Потому что когда люди, руководители, не могут эффективно, надлежащим образом работать, они начинают реформировать существующую систему. Не выработав потенциал существующей системы образования, начинается эти реформы. В результате лучше не создали.
Да, пословица есть. Дурная голова рукам покоя не дает, да?
Это еще мягко сказано.
Анатолий, в МГУ, где вы учились 3 года, на большом уровне процветает коррупция. Ваше отношение к этому, ученый Артур из МГУ?
Я не знаю, как она процветает, вот, поскольку я...
Где она не процветает?
Или где она не процветает?
У нас в университете не процветает, я могу это сказать 100%.
Ну, еще бы ректор сказал по-другому.
Нет, ну, вообще, это серьезнейшая проблема, и, насколько я знаю, вот в Московском университете эта проблема начала возникать не тогда, а еще и в годы, когда я учился. Уже были зачатки, а потом расцвело это, видимо, в период развала Советского Союза. Ну и, собственно, с этим надо бороться, как начали бороться с этим во всех областях. Хотя, не знаю, может быть, сейчас уже и очень сложно, поскольку все это поросло, и все это расцвело, и имеет серьезные корни. Ну, вот. Но на это, наверное, есть специалисты, которые могут определить, какие пути борьбы с коррупцией самые реальные и самые действенные.
А есть такие вообще?
Да, ну, конечно, есть. Но смотрите, вообще вот безысходность была в Италии, да? Мафия вообще поразила все. И политический аппарат, и правительственный. Казалось, что эта страна вообще никогда не выберется. И вдруг совершенно неожиданно нашлись отважные люди. Да, были потери серьезные. И убивали прокуроров, убивали и премьер-министров. Вот, но тем не менее страна же выбралась из этого ужасного состояния.
Ну, коррупция в образовании – это часть, да, действительно, общая коррупция, поэтому это разговор, так сказать, в пользу бедных.
Карл Владимирович, одну секунду, можно, да? Вы так элегантно, значит, сам критику в мой адрес пустили, значит, с точки зрения того, что как я могу сказать иначе как? Я вам скажу, вот один из методов, по которому мы постарались, по крайней мере, довести до минимума коррупцию. Первое. Мы снизили плату за обучение на договорной основе. И если посмотреть многие вузы в Москве и сколько там берут, сколько у нас, то, естественно, становится лучше заплатить, чем дать взятку.
Ну вот из вашего доклада, да, я это тоже подчеркнул себе, что, например, вот о доступности образования, да. ну, если ты, так сказать, на бюджет не получается у тебя, потому что там очень много людей, которые, так сказать, которых надо принять.
Я извиняюсь, вот у нас, надо, например, принять, на некоторые, да, специальности конкурс от 6 до 19 человек на место. На бюджетное.
На бюджет. Да. От 6 до 19.
Да, от 6, да, до... Ну, разные,
вот,
специальности.
Вот вы из 19, правда, выбираете, да, так сказать.
Ну самых, ладно, талантливых.
Это, самых талантливых.
Самых красивых.
Будем так считать. Если человек хочет учиться, да, за плату, то вот, например, о доступности цен. Ну, давайте посмотрим. В МГИМО 240 тысяч рублей в год. Это 10 тысяч долларов. Почти, да?
Да.
А высшая школа экономики 234 800. А в МГУ 191 тысяча, в финансовой академии 180 тысяч. У вас в торгово-экономическом университете в три раза меньше, да, получается?
Мы стараемся сделать, во-первых, как мы и говорили, и как мы стараемся все-таки выдержать эту позицию доступности. Поэтому у нас в год 80 тысяч рублей.
А вы можете объяснить, вот почему в МГИМО, допустим, да, вот 10 тысяч в год долларов, значит, это умножаем на 5, 50 тысяч долларов за 5 лет, то есть вот за курс обучения. И по, ну, которые и не скрывают.
Но мне некорректно сейчас сказать, нет, почему просто, они это делают.
И не скрываются суммы взяток тоже не скрываются, и те же 50 тысяч долларов понесут взятку, поступают на бюджет. Чем на бюджете лучше учиться, чем за контракт на те же деньги.
Я думаю, мне некорректно сейчас...
Не, ну, знаете, вообще везде возникают вопросы, вот, скажем, Насколько я понимаю, по расценкам мы подошли там к Гарварду, к лучшим вузам мира. Вот, но у них-то профессура получает не как у нас. Сколько сейчас? 1015, наверное, считается, да, неплохой зарплатой?
Не знаю, у нас в университете доктор-профессор получает 35 тысяч рублей.
35, да? Ну, скажем, 35, но там профессора получает...
Там получает 30-40 тысяч долларов.
Да, да. И оттуда у них и складываются вот эти, суммы. А у нас-то откуда? У нас на зарплату преподавательского состава тратят намного меньше, и вообще все расходы намного меньше. А почему мы имеем такие вот такие тарифы? Я не понимаю этого, честно говоря.
Анатолий Евгеньевич, Тарас Мирович, вот с начала 2006 года «Единая Россия», это в одном из обращений тоже оппозиционного движения, указывается, были внесены поправки, проекты пока еще, в закон об образовании, отменяющий выборы ректоров. И недавно вышел проект закона, тоже он пока в Думе, видимо, еще, об автономных учреждениях, открывающий путь для массовой приватизации государственных вузов. Что вы об этом думаете?
Ну, я думаю, что выборы ректора – это вообще была глупейшая затея времен перестройки. Выборы ректора, директоров. Лучший управленец он и должен управлять, а не как он там налаживает отношения со своими сотрудниками. Ну, Тарас Миронович скажет, наверное, поближе к земле. Вот. Но вот с моих позиций это глупейшая затея была. Вот. А то, что закон действительно освобождает многие возможности, и не всегда чистоплотные, это печально, потому что вузы у нас в основном, особенно старые вузы, занимают замечательные здания, и, конечно, выгоднее, даже если брать ставки МГИМО, выгоднее эти здания продать, чем собирать по 10 тысяч со студента.
То есть, если этот закон будет принят об автономных учреждениях, то, кстати, один из слушателей тоже спрашивает, Светлана, да, вот как повлияет на доступность образования новый закон об автономных учреждениях?
Ну, я сказал бы, что не очень-то и повлияет, потому что, я полагаю, не очень внимательно либо почитали эти проекты закона, либо не очень хорошо знают систему образования. Речь идет о том, чтобы втянуть работодателя в процесс подготовки образовательного образования. Поэтому здесь, если мы будем говорить о негативных факторах, то есть сквозь призму негативных смотреть на все, тогда действительно эти автономные учреждения, они не нужны будут. Но если это как бы интеграция работодателя, крупных фирм, корпораций для того, чтобы они приняли участие в развитии образования, то это, я думаю, что все вполне нормально. И второе, то, что касается выборов президента и ректоров. Я должен сказать, что это тоже страшилка большая, но в принципе ничего страшного нет. Во-первых, университет все равно выбирает, коллектив университета выбирает из нескольких кандидатов, выбирает на должность ректора. После того, как университет выбрал кандидата в ректоре, он направляет эту кандидатуру в Министерство высшего образования, и на коллегии образования, значит, он утверждается. Я вот присутствовал недавно на заседании коллегии Министерства образования и науки, как раз там утверждали 4 ректоров университета. Эти ректора были избраны самими коллективами из нескольких кандидатур. Другое дело, что сами кандидатуры предварительно проходят апробацию. Проверяется, насколько они квалифицированы, профессионалы, специалисты, опыт имеют и так далее. То есть много там классификаторов, по которым определяется. И здесь еще одна, с одной стороны, это гуманная вещь, а с другой стороны, не знаю даже, как сказать, поскольку ректора университетов, работающие длительный период времени, по достижению 70 лет, вроде бы еще силы у них есть, опыт есть, и чтобы их не отваживать от процесса образования, значит, они могут быть избраны в качестве президентов университета. Ну вот, например, в финансовой академии это произошло, я думаю, что произойдет еще в нескольких вузах. Но это нормально, потому что человек, который столько лет проработал, не один десяток лет, конечно, было желательно, чтобы он продолжал соучаствовать в образовательном процессе.
И в масштабе государства это, видимо, тоже как-то сейчас вот идет к этому тенденция. Господин Волошин был в Соединенных Штатах, И там его спрашивают, а кто будет преемник? Он говорит, ну вот там разные кандидатуры вот рассматриваются, и Путин выбирает что-то среднее между Медведевым и Ивановым. Так как среднего
нет,
такого...
Нет, Грызлов, Миронов,
Там
шесть кандидатур рассматривают.
Это Волошин говорит, да, значит, он у нас представитель совета директоров РАО ЕС России.
Да.
Вот что-то среднее, так как среднего дня, то пусть один будет премьер-министром, а другой будет президентом, чтобы не было обидно тобой. А Путин тогда, значит, вот сохранит влияние и через 4 года вернется. Но по образцу вот, с тем, что вы говорили вот, насчет президента института, да, то,
да,
то можно и придумать должность и для Путина, скажем.
Ну, почетного президента?
Нет, ну вот у китайцев Дэн Сяопин был, помните, на комиссии военных советников. Уходит человек, да, он уходит, не совсем уходит. Он сидит в комиссии военных советников и наблюдает. Хорошо тот себя ведет или нет? Год-два наблюдает. Хорошо, то он отдает этот пост ему. А вот Хуа Гуфэн себя как бы неправильно повел, они быстро убрали его.
Ну, у нас, я думаю, что в образовательном процессе, понимаете, когда действительно человек очень хорошо известен. Когда...
Ну да. Вот Инна подняла здесь очень важную тему вот насчет качеств у молодого человека, лидерства. Да? То есть мы говорим о доступности образования. Да? Но вот она как-то говорит, что... Сам должен сделать, сам должен добиваться этой доступности, должен сам стремиться. Вот это, конечно, качество, наверное, хорошо знакомо чемпиону мира Анатолию Карпову, да, что вперед, да, и настоящий талант, по-моему, Петросян сказал, сам пробьет себе всегда дорогу, так это или нет? По части образования.
Ну, я не уверен. Не уверен, что не сломает человек. Да, конечно, какие-то особо сильные натуры. Они пробьются и будут и 3 раза, и 5 раз поступать, и в конце концов свое возьмут. Но многие могут и сломаться, то есть страна многое может потерять. Причем вот в вопросах образования, ведь здесь же мы практически отрываем часть нашего будущего от себя, если мы идем вот на какие-то уловки, если у нас существуют непонятные квоты, мы готовим специалистов. Если специалисты нужны, значит, они должны быть лучшими специалистами. А если мы просто хотим отчитаться, поставить галочку, что у нас там вот, я не знаю, подготовлено 250 тысяч, да, или там 350. И вот они подготовлены, а качество нас не интересует. Ну, тогда можно вводить и квотирование, и все, что хочешь.
Время неумолимо приближается к концу. Осталось 3,5 минуты. Инна, что вы сегодня вынесли из передачи?
Я вынесла из передачи, я, честно говоря, вопрос качества образования меня так очень интересует. Дело-то в том, что у нас сложился стереотип, что студент договорной формы обучения, он качество его образования несколько ниже, чем качество студента бюджетной формы. Так вот, дело в том, что дефицит рынка труда сейчас диктуют такую схему. Студенты-договорники и студенты-бюджетники, они могут выходить из вуза, имея одинаковый багаж знаний, и быть востребованными на рынке труда в любом случае, независимо от формы обучения. Другое дело в том, что в нашей стране сейчас родители готовы платить за образование. Готовы платить за образование в Москве 59% человек, насколько
я... И решается проблема доступности в таком случае, да, образования. Раз готово, то доступно. Так, Анатолий Евгеньевич, итоги сегодняшней передачи.
Ну, вот мы, да, много тем не затронули, но действительно это огромнейшая тема образования, тем более в такой стране, как Россия. Вот по итогам говорить трудно, но мы подняли, может быть, самые злободневные вопросы. Вот, и наверняка вы что-то разовьете в отдельных передачах, вот, и будут отклики и студентов, и школьников, и родителей. Об этих темах надо говорить, тем более, что пока вот многие вопросы еще решаются, многие вопросы будут решаться. И, конечно, нужно очень широко их обсуждать для того, чтобы мы не ошиблись в очередной раз.
Древние считали, что свободны те, кто может прогнать своих правителей, пишет Александр. Неважно, будет ректор избираться или назначаться, важно, чтобы была возможность прогнать неугодного ректора. Вот такой вот.
Ну, это очень хороший, скажем, посыл, который я тоже приветствую. Но я, поскольку время действительно, вы говорите, неумолимо, лапидарно, Карел Владимирович, в первую очередь вам огромное спасибо и Радио Свободы за то, что вы подняли эту проблему. Проблема, мне кажется, образования одна из фундаментальнейших проблем. Это не только российская, это международная для всех государств. Эта проблема очень важна, нужна, а тем более для нас, для того, чтобы мы идем по пути становления демократического общества, и чтобы мы смогли на этом этапе именно показать, что фундаментальность нашего образования достойным образом представлена.
Леонид Петрович, у вас 20 секунд.
Спасибо. Здравствуйте. Я хотел очень обратить ваше внимание вот на такой очень важный фактор сейчас, вот это ОГЭ, то есть единый государственный экзамен.
ЕГЭ,
прошу прощения.
Да.
Вот ведь Запад весь давно на этом принципе строит все поступление. А у нас вот всякая вот эта профессура, и все вот они от своей кормушки никак не могут это самое отойти и упираются всяческим образом. Конечно.
Спасибо, спасибо. Важно, пишет Анастасия, чтобы в институты поступали по зову души. В программе «Радио Свобода. Человек имеет право» принимали участие 12-й чемпион мира по шахматам, президент Международной ассоциации фондов мира и посол детского фонда ООН ЮНИСЕФ Анатолий Карпов, ректор Российского государственного торгово-экономического университета Тарас Шамба и студентка финансовой академии Инна Иванова. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Продюсер программы Елена Колупаева и ведущий Карен Агамиров желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. И после этой передачи вы услышите выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Дмитрий Волчек. Главные темы. Скандальная комедия «Борат» возглавила кассовый рейтинг американского проката. Интервью с создателями фильма «Пыль». Филологическая конференция «Банное чтение» в Санкт-Петербурге. Обзор российских книжных новинок. Чешская рок-группа «Plastic People» выступает в России. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15200.